Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие друзья.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня с вами проект Biohacking Radio. Я и его ведущая Ирина Баранова, ваш доктор красоты и здоровья. Напоминаю вам, что Biohacking Radio – это уникальный проект, на который приходят исключительно уникальные люди, такие как сегодня Ольга Кобякова. Это потрясающий человек, это доктор медицинских наук, это ректор Государственного медицинского университета в Томске. Это просто необыкновенно красивая и умная женщина, она автор книги, которая называется «Здоровье без фанатизма». Я думаю, что вы уже все ее срочно купили и прочитали. Если нет, то купите сегодня же. И я безумно рада, Ольга, что вы нашли в своем плотном графике возможность к нам прийти. И я знаю, что у вас сейчас уже очень-очень поздно. Сколько разница с Москвой?
Ирина, добрый вечер. Спасибо за такое теплое представление. Мне очень приятно. Разница 4 часа, и я прошу прощения за жирафиков у себя за спиной. Я провожу прямой эфир из детской, поскольку у нас уже 10 вечера. Я разогнала детей для того, чтобы провести прямой эфир.
У нас очень благодарные в эмоциональном плане слушатели. Видите, сколько сердечек, сколько лайков. Комментарии я отключаю для того, чтобы мы могли спокойно поговорить и для того, чтобы комментарии не заслоняли вас, чтобы вас было хорошо видно. Я за то, чтобы мы расширяли горизонты, чтобы наши слушатели, наши зрители тоже расширяли свои горизонты, чтобы они могли стать более здоровыми, красивыми, счастливыми. Я вижу это через путь, ну, такое самообразование, что ли, для пациентов. Кстати, и для врачей тоже, да, ведь не секрет, что многие доктора зацикливаются на какой-то узкой специальности и, ну, перестают пациента рассматривать как организм целиком. Конечно, там, где это неотложная помощь, где какая-то скоропомощная история, хирургия, травматология, это жизненно необходимо. Что думаете по поводу такого, может быть, возвращения института врачей общей практики? В том понимании, в котором этим занимается биохакинг, чтобы рассматривать человека как целостную единую систему не только с точки зрения физиологии, но и там, психологии и социальных каких-то моментов. Хочу узнать ваше мнение по поводу терапии, по сути. Вы же терапией занимались, даже кафедру возглавляли.
Да, Ирина, спасибо за вопрос. На самом деле я и в настоящее время возглавляю кафедру, вы угадали, общей врачебной практики и амбулаторно-поликлинической терапии. И считаю, что вы абсолютно правы. Мы в своем стремлении специализироваться уже достигли абсурда. И у нас есть, ну, утрированно, конечно, специалисты по левому уху и по правому уху. И мало кто из докторов смотрит пациент, видит пациента, пациента целиком, весь как систему, да, и не лечит свою отдельную взятую нозологию. Поэтому к институту врачей общей практики и к институту терапевтов и педиатров общего профиля я отношусь очень хорошо, и будучи ректором Сибирского государственного медицинского университета, я всегда говорю студентам, что это самая сложная профессия, это высший пилотаж. Первый раз увидев человека, правильно сориентироваться, предположить диагноз или синдром и правильно его направить. К сожалению, у нас сейчас в обществе, ну, с некоторым пренебрежением относятся к врачам первичного звена. И, Ирина, я думаю, что если мы в том числе с вами, другие наши коллеги, это отношение будем менять, это будет очень здорово.
Я сама врач-терапевт по первой своей специальности, начинала трудовую деятельность на участке, поэтому знаю не понаслышке, что такое труд терапевта, и ножками по участку ходить. И, конечно, действительно очень хочется, чтобы и пациенты, и государство понимали, насколько это тяжелый труд, и очень хочется поднимать престиж профессии врача, чтобы действительно врач-терапевт был уважаемым человеком, который... уважаемым заслуженно, не просто так, да, а потому что он действительно может помочь в тех ситуациях, когда другие специалисты бессильны, потому что только он, особенно если это доктор, который много лет работает с одними и теми же пациентами, ведет их, то, что называется, ведет, да, семейный доктор, конечно, это очень и очень здорово. Мой следующий вопрос будет о том, как вам удается совмещать медицину, ну, интегративную, превентивную, холистическую и то, что называют доказательным подходом. Ведь не секрет, что даже пациенты задают вопрос: а вы кто? Вы доказательщик или вы интегративщик? Расскажите о том, как лично вам удается это сочетать.
Смотрите, на самом деле здесь главное не впадать, не вдаваться ни в ту, ни в другую крайность. Поскольку вы абсолютно правы, сейчас появилось в том числе и в Инстаграм, и в других социальных сетях огромное количество врачей доказательной медицины, которые просто готовы на костре сжечь тех, кто вправо-влево делает хоть по одному шагу. На самом деле я, безусловно, за доказательную медицину, и это правильно, и нам нужно на этом базироваться. Но в течение одного года те, кто следит за исследованиями, да, они опровергают друг друга, они меняют клинические рекомендации, и это совершенно нормально. Но вот только за последние несколько лет, два года, Ирина, я думаю, вы со мной согласитесь, омега-3 столкнулись с пьедестала, правильно? Доказали, что вот все, перестаем их принимать, нет такой огромной пользы. И сейчас идут атаки массивные на витамин D, на святая святых, да, подвергают сомнениям необходимость, ну, достаточно высоких доз этого витамина. Поэтому мое мнение, базируясь в основном на доказательной медицине, но нужно смотреть по сторонам, нужно слушать и слышать и другие точки зрения. Поэтому вот так. Я открыта ко всему новому. Если мы что-то не знаем, это не значит, что этого не существует или это неправда.
Я тоже всегда так говорю, что да, если мы чего-то не знаем, это не означает, что этого нет. И мне очень часто задают вопросы такие: ну, вы вот пропагандируете, Ирина, холистический подход. Как же при этом вы прививки делаете? Или вы пропагандируете там, ну, борьбу с аутоиммунными заболеваниями в виде диетических стратегий, каких-то определенных ограничений, определенных изменений образа жизни, но при этом вы делаете страшные вещи, ботокс себе колите в лоб и какие-то еще филлеры куда-то засовываете в другие непонятные места. Как удается сочетать? Как удается сочетать вот, ну, настолько... Не знаю, для меня косметология – это тоже биохакинг, да, потому что хочется же и лицом своим себя радовать каждый день, положительные эмоции создавая себе в зеркале. А где грань между вот этой такой холистической тоже умонастроением страсти, да, когда человек говорит: все, давайте ногти не красить, волосы давайте, пускай седина там отрастает, вот, брови выщипывать не будем, значит, все, вообще за естество. Есть ли эта грань? Насколько социум, насколько наше желание быть красивыми, молодыми, в том числе внешне, насколько оно противоречит или не противоречит в вашем понимании идеям вот, холистического подхода, биохакинга, биомеда, вот этого?
Ирина, ну, я полностью ваша сторонница в части косметологии. Я думаю, что по мне это очевидно. Я считаю, что все, что мы можем сделать, используя современные аппаратные, неаппаратные, инъекционные методики. Я, кстати, за инвазивную косметологию. Я совсем не верю в масочки, в примочки и массажики. Я за инвазивную косметологию. Мы должны делать, потому что это позволяет нам выглядеть красивее, увереннее, в конце концов улучшает лично мое качество жизни, качество жизни других женщин. Почему мы не должны этим пользоваться? Где граница? Ну, на мой взгляд, граница, наверное, она так четко не очерчена, и каждый ее определяет сам для себя. В моем понимании это здравый смысл, чувство юмора и самоиронии. Вот это терять ни в коем случае нельзя. Для людей, для пациентов, у которых нет медицинского образования, они не могут, да, составить свое представление. Я очень рекомендую найти своего доктора и не скитаться, не шататься, прошу прощения, от одного врача к другому, сравнивая там чего-то. Найти своего доктора, слушать его, верить ему, и все будет хорошо.
У меня очень много вопросов, касающихся медицинского образования. Я очень хорошо помню свое обучение в медицинском институте. Сейчас у меня дочь студентка 5-го курса. И ее обучение я, естественно, наблюдаю, вижу, знаю. И для меня просто вот бальзам на сердце такие преподаватели, такие ректоры, которые, ну, наверное, куда-то смотрят не то что далеко, а очень и очень далеко. Поэтому, если позволите, я попытаю вас немного в плане медицинского образования, потому что конкурс по-прежнему высокий, да, учиться детям сложно. Выходят они потом, непонятно, что им в этой жизни делать. Должен ли преподаватель сам обладать теми навыками, которые он пытается до студента донести? Ну вот Тарасова, например, которая фигуристов целую кучу знаменитых подготовила, она там... крутить четверные прыжки не умеет, или тут Беридзе. Винер тоже с булавами вряд ли по коврику сможет какие-то совершать телодвижения. Но они умеют готовить чемпионов. Можем ли мы говорить о том, что в медицине не обязательно уметь, достаточно знать, и можно таким образом научить. Это я к чему? Не секрет, что многие преподаватели очень далеки от практической деятельности. И то, что преподается, это не всегда соответствует, ну, не знаю, как у вас в ВУЗе, но в других знаю, что далеко не всегда преподаватель имеет связь с клиникой. Должен ли уметь или может только знать?
Хорошо. Ирина, а какого вуза ваша дочь студентка?
Нашего, Кубанского.
Кубанского. Моя позиция следующая. Вы поднимаете очень правильные вопросы, и мы себе эти тоже вопросы задаем и постоянно их обсуждаем. Значит, смотрите, речь идет о клинических кафедрах. Понятно, теоретические дисциплины преподают специалисты соответствующего профиля. Мое мнение, что самые лучшие преподаватели – это практикующие врачи. А причем в нашем университете, в составе университета, есть собственные университетские клиники, многопрофильные, на 700 коек. И у нас работают звезды, звезды-неврологи, звезды-урологи, звезды-гинекологи, на которых едут из других регионов, из других стран, я считаю, что именно они самые лучшие. Хирурги, ну не секрет, которые там годами не заходят в операционную, не так они, не смогут они при это преподнести. Мое мнение такое. Поэтому мы стараемся, чтобы на клинических кафедрах работали практикующие доктора, практикующие преподаватели.
Это возможно только через путь создания университетских клиник. Так?
Ну, нам полегче, чем другим, я тоже не буду скрывать, потому что у нас процесс обучения и лечения больных практически территориально не разобщен. То есть здесь же учебная комната, здесь же отделение, то есть это все рядом, это проще. Не в каждом вузе есть такая возможность, но тем не менее даже на клинических базах я знаю, что многие ректоры стараются найти преподавателей, практикующих докторов, и самое важное – замотивировать этих практикующих докторов, которым очереди, которым нужно зарабатывать деньги, это все понятно, для того, чтобы они делились своими знаниями с молодым подрастающим поколением.
А как быть пациенту? Приходит пациента, ему говорят, а у нас тут, ну, как бы кафедра, и поэтому, как у вас поставлен вопрос с пациентами? Ведь по закону человек должен с сертификатом быть, чтобы к пациенту подойти. Либо пациенты настолько ценят ваши клиники, что они соглашаются на эти условия, что они будут являться, ну, в хорошем смысле слова, учебным пособием.
Рассказываю. Вы абсолютно правы. Сейчас процесс оказания медицинской помощи крайне забюрократизирован, и пациенты, которые госпитализируются в нашей клинике, на входе подписывают информированное согласие, куда включен пункт о том, что это университетские клиники, и они не возражают против того, что с ними будут общаться, заниматься студенты. То есть у нас все это регламентировано. Но если бы качество оказания медицинской помощи в наших клиниках было плохим, то пациенты бы, конечно, отказывались. Но сейчас, я это говорю с гордостью, мы дежурим по скорой помощи, треть дежурств по городу – это наши, порядка 10 дежурств в месяц. Люди ждут наших дежурств, терпят. чтобы попасть в университетские клиники. Поэтому мы стараемся поддерживать этот уровень. И я считаю, в том числе и дежурство по скорой помощи, это самая лучшая школа для студентов. Можно сколько угодно читать книжки и рассматривать картинки, но когда это приемный покой и не отложка, это совсем другое.
Уже мне захотелось к вам ехать учиться, потому что вы так здорово, и то, что я читала про ваш вуз, и то, что я вижу у вас в Инстаграм, когда вы выкладываете свои видео с симуляторов, с различных мероприятий вузовских, действительно, ощущение большой семьи, ощущение абсолютного доверия, очень мне понравилось вот этот эмоциональный фон, который вы передаете через Инстаграм, это большой дар на самом деле, что-то передать через экран телефона. Спасибо вам большое за это, потому что, мне кажется, благодаря таким преподавателям, как вы, будет расти престиж вуза, будет расти престиж профессии, потому что, глядя на вас, глядя на то, как вы показываете процесс обучения, кому-то, возможно, захочется пойти еще в медицинский институт, потому что это хорошо, хорошо и здорово.
Где? Я очень на это рассчитываю, поскольку, когда я 1 сентября выступаю перед первокурсниками, у нас их около 1500-1300, мы собираем их в большом красивом зале, устраиваем праздник, я совершенно искренне говорю, что профессия врача самая лучшая, я нисколько не лукавлю. Да, она сложная, да, она непростая, тяжелая, но она точно самая лучшая, и я стараюсь передать вот это отношение и студентам, и, конечно, школьникам. Ждем всех в нашем университете.
Когда нас заменит искусственный интеллект? Когда мы перестанем нужны быть пациенту? Скоро ли это произойдет?
Я прицельно изучала этот вопрос, общалась с большим количеством экспертов, поскольку он меня тоже очень волнует. На мой взгляд, мой прогноз, что в ближайшие уже 3 года у нас появится целый ряд сервисов с участием искусственного интеллекта. Например, система поддержки принятия врачебных решений. Например, сортировка больных, да, тут та же скорая помощь и так дальше. То есть рентгенологические изображения, да, то есть вот это все будет с помощью искусственного интеллекта. Как ни странно, позже всего, а может быть и вообще не заменят роботы, симуляторы такие профессии, например, как медицинская сестра, которые связаны с непосредственным общением с пациентом, с эмпатией, да, когда нужно понять эмоции, понять ощущение, боль другого человека и адекватно на нее отреагировать. Вот как ни странно. Но еще раз, я думаю, что в ближайшие 3, ну максимум 5 лет, 3 скорее всего, то есть для нас использование искусственного интеллекта в медицине, в здравоохранении станет рутиной. Ирина, мы же с вами помним те времена, когда и сотовые телефоны были экзотикой, правда?
Да, да. Это действительно было так. Я думаю, что искусственный интеллект очень быстро займет место вот в рутинной лабораторной диагностике, в расшифровке анализов, в каких-то моментах, связанных с... Ну, тем, что симптомы, посимптомная, посиндромная диагностика, да, как минимум предложение нескольких там диагнозов на выбор. Но, конечно, вот заменить того самого врача общей практики, который знает пациента от и до, начиная с того, что в этой семье едят, и как в этой семье построен день, и какие книжки в этой семье читают, я думаю, что искусственный интеллект сможет очень и очень нескоро. Но насколько наша высшая школа медицинская готова к этому искусственному интеллекту? Насколько мы, ну, готовы через там, 3 года, 4 года выпустить докторов, которые в состоянии будут эту систему адекватно использовать, не бояться и в то же время ну, остаться вне шаблонов и продолжать клинически мыслить? Угу. Как сделать это?
На самом деле этот процесс уже идет. У нас в Российской Федерации существует проект, он называется университет 2035, когда студентам любых вузов, в том числе и медицинских, предлагается плюсом к классическому образованию, в нашем случае медицинскому, получить вторую так называемую цифровую специальность или какие-то цифровые навыки, которые, ну, будут полезны. Мы сейчас обсуждаем детали этого проекта и с весны в него будем вступать. Параллельно у нас в клиниках идут несколько проектов по как раз искусственному интеллекту, но пока это все в стадии наработки, проработки. А как изменится процесс медицинского образования, да, когда это станет реальностью и рутиной? На мой взгляд, самое главное, кроме вот тех самых профессиональных, классических навыков, которые студентам давали медицинских вузов и 10, и 20, и 50 лет назад, очень важно сейчас становится то, что обычно в медицинских вузах не преподают. Это так называемые гибкие навыки или soft skills. Это что такое? Это как раз цифровые компетенции, да, умение работать с медицинскими информационными системами, с гаджетами, с звуковыми помощниками и так дальше. Это умение работать в команде, как нельзя сегодня важно. Это тайм-менеджмент, это риск-менеджмент, это английский язык и многое-многое другое. То есть мы должны, помимо того, чего учили нас с вами, Ирина, дать студентам больше, чтобы они в этом современном, быстро меняющемся мире как можно быстрее адаптировались и смогли использовать те новые технологии, которые появляются.
Но наша система, к сожалению, это очевидный факт, она настолько забюрократизирована, и это касается не только медицины, у нас новые профессии появляются раньше, чем появляются официальные признания этих профессий, ну, например, выдача диплома государственного образца по какой-либо специальности, я думаю, что в медицине тоже в ближайшее время будут появляться какие-то новые специальности, в том числе, возможно, связанные с внедрением цифровых технологий здравоохранения. И вот эта вот система бюрократизации, она настолько сложная, она настолько затрудняет жизнь обыкновенному доктору, рядовому, что иногда просто руки опускаются. Возвращаясь к разговору об исследованиях, о том, что одно исследование противоречит другому, ну и потом люди, которые хоть маломальски занимались наукой, они, в общем, знают, что такое исследование, да, когда далеко не показывается, не все факторы учитываются, да, когда идет там выборка по каким-то определенным статистическим критериям. У нас же пациенты очень любят читать исследования, не умея их читать. Я всегда говорю, что прежде чем начинать на PubMed идти искать исследования, вы сначала, ну, почитайте, как они делаются, и почитайте, о чем вообще идет речь, и тогда будете, ну, хоть как застрахованы от того, что вот эта ложная информация проникнет в ваши мозги, потому что читать исследования – это совершенно отдельный навык. Я, например, столкнулась с ситуацией, когда мне необходимо было подать информацию о нежелательном явлении, и это такая бюрократическая волокита, я махнула рукой и подавать не стала, потому что это просто, ну, непомерный труд для врача. Отсюда мы имеем, что там какие-то препараты, про которые там нам говорят, да, они классные, хорошие, на них нет побочных эффектов, или нет нежелательных явлений, или нет осложнений. Да, их нет просто потому, что доктор не хочет затеваться с этим, слишком сложная система. Вы регистрируете у себя в отделении на кафедре нежелательные явления, подаете какие-то бумаги? Насколько вот опыт...
Хорошо, сейчас отвечу на вопрос, но прежде я хотела бы вернуться к вашей мысли про медицинские профессии будущего. И хочу сказать, что я там себе профессию уже присмотрела. Когда выйду на пенсию, я планирую быть специалистом по здоровой старости. Ну, то есть это одна из новых медицинских профессий. Кроме этого, там есть, например, IT-медик, есть архитектор медицинского оборудования, ну и другие профессии, которые сейчас, ну, для нас звучат экзотично, странно, смешно, но еще раз повторюсь, то есть это дело совсем-совсем недалекого будущего. Теперь отвечая на ваш вопрос, в частности, про регистрацию серьезных нежелательных явлений. Да, у нас в клинике есть практика регистрации серьезных нежелательных явлений, но я с вами соглашусь, что обычный доктор может и не захотеть этого делать, потому что, ну, действительно, это достаточно трудоемко. Но тут я хочу призвать наших докторов к сознательности, поскольку, возможно, это спасет чью-то жизнь. И очень надеюсь на то, что пройдет короткое время, и это станет делать просто и удобно. Как сейчас в нашей жизни меняются многие вещи. Да? Я вот совсем недавно столкнулась с ГИБДД, зарегистрировавшись на сайте госуслуг, мне нужно было менять права. И каково мое изумление, что я подошла к окошечку ровно в столько минут, там, 13:13, во сколько мне было сказано подойти. То есть моему изумлению не было предела. Помните эти очереди ужасные? То есть жизнь наша меняется, и цифровизация делает ее лучше. Я очень надеюсь, что это скоро коснется и нашей с вами сферы.
Да, еще мне бы очень хотелось, чтобы это коснулось сферы дистанционного образования. Сейчас для многих, ну, для студентов это очень актуально, потому что, когда есть возможность, ну, условно говоря, не выходя из дома, или не секрет, что многие студенты подрабатывают, потому что нужно на что-то жить, да, прослушать те или иные лекции, и... Хочется, чтобы вот эта система дистанционного образования, она действительно была по-настоящему эффективной. У вас реализованы дистанционные лекции для студентов? Для врачей это понятно, что есть.
Рассказываю. У нас в университете есть целый факультет дистанционного образования. 4 года назад, понимая важность этого направления, его перспективность, мы этот факультет открыли. В настоящее время у нас лекционный контент 4, 5 и 6 курса, начали мы с лечебного факультета, потом педиатрический, весь переводится в дистанционный формат. Это делается по нескольким причинам. В первую очередь, это удобство студентов, действительно, чтобы они могли ночью, выходные, когда есть там минутка, это прослушать, просмотреть. С другой стороны, это мне жалко преподавателей, поскольку, представляете, потоковая лекция, когда он 8 раз должен одну и ту же лекцию прочитать. Ну зачем? Зачем это нужно делать? Ну и третья причина – это экономия аудиторного фонда, то есть мы просто освобождаем помещение. Но тут все непросто. Почему? Эти лекции должны быть не просто прямая речь преподавателя, да, с презентацией и так дальше. Обязательно должен быть интерактивный компонент, когда студенты, прослушав полностью лекцию или ее часть, должны ответить на вопросы, чтобы у преподавателя было понимание, восприняли они материал или нет. Только в таком ключе. И то наша изобретательная молодежь, дорогие студенты, сейчас я вас всех сдам, они что делают? Они договариваются, один из группы садится, я не знаю, жребий они кидают или просто кто-то ответственный, садится с одного IP-адреса, смотрит лекции и все вводят пароли за всех одногруппников. Ну, тоже такой так себе вариант, но тем не менее все равно будущее, весь теоретический контент, все, что можно перевести в дистант, надо переводить в дистант и никого не мучить.
Да, я полностью это все поддерживаю, и более того, я все это поддерживаю в системе дополнительного врачебного образования. Ну, то есть у меня на сегодняшний день 2 действующих специальности, это дерматовенерология и косметология. И у меня в клинике стоит такое оборудование, которое, например, ну, никаким симуляционным центром по косметологии не снилось, что они, понятно, что они мне могут предложить только голову, в которую я могу иголки повтыкать. И действительно, мы сталкиваемся с тем, что дополнительное наше образование, постдипломное, врачебное, это страшная формализация, в которой истинного обучения практически нет. Например, я сейчас ездила на конгресс на ИМКОС в Париж, где выступают лекторы мирового уровня. Баллов НМО это никаких мне, к сожалению, не дает. А система-то, в принципе, придумана хорошая, придумана она как раз для того, чтобы доктор мог посещать, выбирать, куда ему поехать, что ему посмотреть, какой темой он больше интересуется, совершенствоваться в какой-то одной сфере, потому что по-другому не бывает, особенно в коммерческой медицине, где ты, ну, движешься в каких-то направлениях и, в общем-то, шаг влево, шаг вправо, не потому что ты не хочешь его сделать, а потому что есть определенный запрос от пациента, который ты должен удовлетворить. Тем более медицина эстетическая, косметология, дерматовенерология – это так. сложности с системой непрерывного медицинского образования, вы каким-то образом участвуете вот в регулировании этих вопросов? Есть ли, как член ну, таких крупных мероприятий, да, с участием президента и так далее, каким-то образом поможете врачам с этой системой наладить отношения?
Ирина, вы подняли очень важную тему, и я бы хотела выступить немножко в защиту системы непрерывного медицинского образования, поскольку, несмотря на технические шероховатости, несмотря на вот эти вот ну, какие-то перегибы, да, в принципе, я думаю, вы со мной согласитесь, подход верный. То есть врачи должны повышать свою квалификацию в постоянном режиме. Так, как было раньше, раз в 5 лет, но сейчас просто немыслимо. За 5 лет, ну, ты можешь остаться вообще без профессии, по сути, особенно по отдельно взятым направлениям, да? Через 5 лет приходите, узнаете, что какие-то нити аптос появились, да? И что это такое? Ну, я утрирую, тем не менее. Поэтому направление правильно, и работа по улучшению этой системы, она идет постоянно. При этом 2 лагеря, то есть есть даже 3. Есть люди, которые, в принципе, говорят, как вы, что направление правильное, но вы сделаете нормально, чтобы было удобно, комфортно, правильно. Есть ярые противники этой системы. Чаще всего это возрастные доктора, которым это физически тяжело, у них низкий уровень компьютерной грамотности, им все это не надо. Уйдите от нас, дайте доработать до пенсии. Ну, их тоже можно понять. И есть ярые сторонники, сподвижники. Я думаю, что истина, как обычно, где-то посередине, поэтому система НМО постоянно дорабатывается, улучшается. И думаю, что через какое-то время она будет работать стабильно, нормально, доктора к ней привыкнут. Ну, на сегодняшний день я принимаю всю критику, я ее слышу, и нас доктора стонут, но тем не менее я считаю, что будущее за этим.
Однозначно, что будущее за этим, даже нет в этом никакого сомнения, и это правильно. Вопрос в том, что организатору мероприятия на сегодняшний день крайне сложно получить вот эту самую ну, лицензию, или я не затрудняюсь назвать.
Аккредитацию,
да, для того, чтобы выдавать вот эти баллы НМО. Либо количество этих баллов настолько маленькое, оно мизерное, что получается... Хуже всего докторам как раз-таки из регионов, которые для того, чтобы набрать свои очные баллы, очных же баллов тоже нужно сколько-то набрать, и вот эти очные баллы им приходится, ну вот мне, например, даже, мне до Краснодара ехать 3 часа, то есть у меня рабочий день полностью вылетает, да, тогда как краснодарский доктор может прийти, потратить 2 часа, прослушать эту лекцию и вернуться на работу, там, поменяться и так далее, а я трачу, например, целый рабочий день, чтобы поехать и эти 2 балла набрать. Катастрофа для тех, у кого несколько врачебных специальностей. У меня есть товарищ, у которого 7 действующих врачебных специальностей. Ну, так жизнь сложилась, они все необходимы. Это не прихоть, это тоже бюрократические наши заморочки. И по 7 специальностям баллы набрать – это что-то из области, ну, конечно, научной фантастики. Ну, будем надеяться, что благодаря таким активным, деятельным и трезво смотрящим на жизнь с подвижником в сфере медицинского образования, как додипломного, так и постдипломного, я думаю, что обязательно что-то сдвинется. Мы на вас рассчитываем, Ольга, все врачебное сообщество.
Мы будем очень стараться. И, уважаемые коллеги, Ирина, и в вашем лице коллеги, пожалуйста, не думайте, что там, ну, мы обычно вверх показываем, наверху сидят глупые люди, которые ничего не понимают или назло делают не так. Это абсолютная неправда. Там абсолютно адекватные люди, которые хотят и стараются делать. Просто, к сожалению, вот эта вот наша огромная махина, она не так быстро разворачивается, но они все слышат и готовы делать лучше.
Сюда же в отношении этой махины еще у меня такой, может быть, не знаю, может быть, скажете, что не совсем корректный вопрос, хотя это жизнь, и от этого тоже никуда не деться. Когда не хватало некоторых препаратов, ну, фризиум, который всем набил, там, оскомину, да, волевым решением использование незарегистрированного в России фармацевтического средства, как бы, да, пожалуйста, ладно, применяйте, вот раз очень нужно. В остальном... с чем мы сталкиваемся? Министр нынешний, да, еще не будучи министром здравоохранения, озвучил безумное количество, 200 с чем-то случаев смертельных от медикаментов. Из них, если я не ошибаюсь, 27 на лидокаин. При этом, например, для меня лидокаин остается единственным зарегистрированным анестетиком инъекционным, потому что прописано в инструкции, которые я могу законно использовать. Я не могу взять септонест, там гораздо более безопасный, или убестезин гораздо более безопасный, просто потому, что у него в инструкции совершенно четко написано, что используется он в стоматологии. И как бы я формально не могу его использовать. Но при этом, да, с высокой трибуны off-label разрешается использовать комбинированные оральные контрацептивы, у которых одно показание контрацепции, у них нет больше других показаний ни у одного контрацептива. Сплошь и рядом гинекологи назначают их по поводу эндометриоза, по поводу кист, по поводу там полипов, чего-то еще, других диагнозов. Хотя эти диагнозы не прописаны у них в инструкции. И вот эта история с применением препаратов off-label, она такая очень... ну, скользкая, скажем прямо, да, потому что я хочу взять более безопасный препарат, у которого нет в показаниях эстетических манипуляций, и если что-то случится, то виновата буду я по всем статьям, потому что я использую препарат вне его легальной компетенции. Как с этим бороться? Что делать? Как быть? Когда, когда наши высшие... Я не знаю, почему я вам эти вопросы задаю. Не знаю. Честно, это я его не готовила, этот вопрос. Это
хорошо,
Ирина. Потому что вы настолько разумный человек.
Хорошо, спасибо большое. Я постараюсь на него ответить. Смотрите, в той ситуации, которую вы объяснили, что пациентам, да, лучше было бы, но нет показаний, и в случае каком-то врач будет виноват. Значит, я здесь обращаюсь к врачам, обращаюсь к медицинским работникам. Пожалуйста, в первую очередь в этой ситуации думайте о себе. Потому что мы сейчас видим то, что происходит, да, огромное количество ситуаций, огромное количество дел, и врач здесь, вы никому потом не докажете, что вы хотели как лучше. Нет. Пожалуйста, действуем строго в рамках инструкции, рекомендаций и так дальше. Что делать? А в той ситуации, которую вы рассказали, и с оральными контрацептивами, и с другими препаратами, на мой взгляд, здесь самые главные заинтересанты, бенефициары в расширении, да, показаний для применения, это фармацевтические фирмы, ну, которые вообще-то обладают огромным ресурсом и финансовыми, и лоббистическими, и любыми другими. Я думаю, что это их работа, как можно быстрее урегулировать все моменты, внести эти показания в инструкцию. Такие прецеденты есть. Сказать, что это вообще невозможно, нет. Нет, конечно. Мы знаем, что каждый год там у даже
широких
препаратов меняются, добавляются новые показания. Это их работа. А врачей я прямо заклинаю, пожалуйста, берегите себя, потому что потом вы с этим останетесь один на один.
Дорогие пациенты, не просите применять незарегистрированные лекарственные формы. Мы не применяем, только то, что официально зарегистрировано. У меня тоже такая жесткая позиция по нашим клиникам. Мы не применяем незарегистрированных лекарственных форм по незарегистрированным показаниям. Хотя разум подсказывает, что ну, какие-то движения должны в этом направлении происходить. У каждого доктора, как говорят, знаете, там есть свое, ну, цена ошибки, да, цена каких-то жизненных, профессиональных, может быть, неудач или опытов, но ведь без этого невозможен прогресс, без этого невозможен рост. Как быть доктору? Как быть вот студенту? Что вы им говорите о том, как вы их готовите к тому, что не все у них в жизни будет гладко, что да, не все пациенты выздоровеют, не все будет удачно. Какое психологическое состояние будущего доктора? Как доктор? Кстати, это же вопрос биохакинга, да? Ведь мы же работаем психологически над собой, мы же занимаемся не только здоровьем тела, но и здоровьем духа. Дайте совет тем, кто слушает вас сейчас, это у нас очень много студентов слушает, я знаю, и ваши, и мои подписчики. Вот насколько важно доктору быть здоровым духом и уметь противостоять тем жизненным трудностям, которые его поджидают.
Так, ну я надеюсь, что мои студенты или спят, или учат анатомию. Да, и не зависают в Инстаграм. Но, Ирина, с вами соглашусь, и как мы настраиваем, я лично настраиваю студентов. Ну, во-первых, на мой взгляд, в медицину идут особые люди, особенные. И первое, что я им говорю, я стараюсь их немножко напугать, немножко вывести из состояния комфорта, из комфортной зоны для того, чтобы они вообще трезво смотрели на вещи. В отличие от многих других специальностей, например, студенты-айтишники, они со второго-третьего курса уже начинают зарабатывать приличные деньги, могут их зарабатывать на пляже, могут еще где-то и прекрасно себя чувствуют. В медицине, вы знаете, не так. Пока ты из себя начнешь что-то представлять как профессионал, пока тебя начнут уважать коллеги и ценить пациенты, это в среднем 8-10 лет. Так ведь, Ирина? А это время, это самые лучшие годы, да, то есть молодость, хочется и поехать, и посмотреть, и развлечься, и так дальше. А это время, когда ты нарабатываешь, работаешь на свой авторитет. То есть люди должны быть к этому готовы. О том, что вы сказали, моя позиция следующая. Действительно, не ошибается тот, кто ничего не делает и не лечит больных, и не оперирует. Поэтому, ну, морально к этому надо быть готовым. К сожалению, не все с этим справляются, не все это выдерживают. Ну, здесь тоже человек должен понимать, останется он в профессии, либо не останется. Вы знаете, тоже, наверное, оперирующих хирургов, которые, ну, после определенной ситуации садятся в поликлинику и говорят, нет, все, с меня хватит. Да? У нас у всех есть такие случаи. Поэтому, ну вот так, то есть кто готов на это, на определенное самопожертвование, на определенное преодоление, те остаются в профессии.
Быть публичным человеком ведь тоже непросто, когда о тебе говорят, о тебе сплетничают, о тебе пишут, и там, ну, ничего с этим не поделаешь. Расскажите о своих секретах вот этой высокой моральной устойчивости. Она у вас врожденная такая, либо вы что-то для этого делаете?
Вы знаете, на самом деле я на руководящих должностях достаточно давно, и предыдущая моя должность была министр здравоохранения Томской области. Я была министром в течение 5 лет, достаточно сложные времена, и уж тогда-то мне доставалось по полной. То есть это когда ты отвечаешь за себя, за тех парней, за какие-то ситуации, которые от тебя совершенно не зависят, тем не менее. То есть это меня в определенной степени закалило, и действительно публичность, она подразумевает как положительные вещи, так и отрицательные. Если людям, они к этому не готовы, если им это не нравится, не нужно, то ну не надо этим заниматься. Врожденное это или нет, скорее врожденное, но и, скажем так, публичные выступления, я думаю, Ирина, вы со мной согласитесь, это нарабатывается опытным путем. То есть я давно не волнуюсь, уже много лет перед выходом на сцену, потому что, либо перед выходом в лекционный зал, потому что, ну, для меня это совершенная рутина. У кого-то там трясутся руки, ЧСС подскакивает и так дальше. Это вопрос опыта.
Но молодежи-то вот даже не на сцену выходить, а просто доктором работать, да, когда далеко не каждый пациент доволен, когда речь идет о том, что у нас средства массовой информации настраивают пациента таким образом, что идите жалуйтесь, вам все должны. Ведь не секрет, да, что у пациентов сейчас, у многих, кстати, не у наших подписчиков, не у наших слушателей, потому что у нас тут те, кто за ЗОЖи, здесь у нас такой контингент, который на себя ответственность берет. А как раз те, кто нас не слушает, у них позиция «мне должны», «вы мне должны выдать мое здоровье», желательно по льготному рецепту. И, конечно, ребятам зачастую бывает после вуза тяжело, да, они хотят донести до них что-то полезное, какую-то информацию, пациент говорит, нет, мне, пожалуйста, вот, мне вот так и все. Должен ли доктор убеждать, уговаривать, тратить свои душевные ресурсы, либо к такому пациенту тоже следует отнестись формально и сказать, ну, как бы нет и нет, вот тебе анальгетик и ступай.
Ирина, вы затронули мою самую больную тему, и на самом деле это эмоционально очень тяжело не только для молодых докторов, но и для опытных врачей. Это приводит к опустошению, к профессиональному выгоранию, да, когда пациенты с неуважительно, с пренебрежением, с претензиями относятся к врачам, причем ну, делают это совершенно необоснованно. Я с вами абсолютно согласна, что во многом это спровоцировано той волной публикаций, сюжетов, постов о врачах, плохих людях, я так аккуратно скажу, да, которые халатные, неумелые, там еще какие-то и вредят пациентам. А на самом деле журналисты и те люди, которые такую политику продвигают, делают обществу очень плохую услугу. На мой взгляд, менталитет наших людей нужно очень сильно менять, но это потребует время. А я жду и надеюсь дожить до того времени, когда у нас у пациентов будет до них донесено, до людей, что ответственны за свое здоровье они сами. И это, кстати, один из важных принципов биохакинга. Так, Ирина? Мы сами
Конечно.
Ответственны за свое здоровье. Это основной принцип. Ни государство, ни врачи, ни школа, ни еще кто-то, ни экология. Начните с себя. И вот когда люди это будут принимать и вести себя таким образом, я думаю, что состояние здоровья нашей нации, не просто нас с вами, отдельных людей, нации, оно изменится радикально. Но, на мой взгляд, это потребует, ну, если не смены поколений, то уж точно, ну, какого-то такого значимого времени. Хотелось бы дожить.
Только хотела сказать, что только вот жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе, но будем надеяться, что все-таки поэт был неправ, и нам придется, или, как сказал Конфуций, нам не повезло жить в эпоху перемен, да, мы все время, я не знаю, уж мы-то с вами точно, мы все время живем в эпоху перемен, по-моему, начиная с 86-го года, вот перемены, они постоянно какие-то происходят. Расскажите о своих секретах, если они есть. Кратко, потому что время уже наше поджимает. Кратко о тех принципах, которые вы в жизни ну, исповедуете, если можно так сказать, о принципах поддержания вашего личного собственного здоровья. И, кстати, добавлю, что мы отвечаем не только за свое здоровье, но и за здоровье своих детей, ну, как минимум, я думаю, лет до 14, да, то есть до того момента, пока мы еще на них способны влиять, ну, может, до 12.
До
18. Какие? Ну, до 18 формально, но мне кажется, уже на 14-летнего человека не сильно повлияешь, так только если финансово давить.
Вот смотрите, у меня действительно есть своя система, которую я сформировала, прочитав огромное количество информации, обучившись на огромном количестве онлайн-курсов, вебинаров. В свое время профессор Калинченко оказала на меня большое влияние. Есть Елена Юрьевна Пьянкова, главный эндокринолог Хабаровского края, и много-много других замечательных докторов, у которых я училась. Я это все примеряла на себя. И мой нюанс следующий. Я не готова быть оголтелым биохакером, да, а-ля Сергей Фаге, который бросил все, и вот, вот у него все весь день по часам, он следит за своим здоровьем, сном, рационом, здесь таблетка, здесь укол. Нет, я нормальная, многоработающая девушка. То есть у меня как минимум 12-часовой рабочий день, у меня командировки, перелеты, авралы, нервы, дети, с которыми надо хотя бы разговаривать, семья, и все это одновременно. Плюс я этого не скрываю, я хочу хорошо выглядеть и не готова превратиться в Людмилу Прокопьевну из служебного романа. Вот прям категорически не готова. Поэтому, что в моей системе? Первое – это сон. Как бы то ни было, ночные бдения все вон, 7 часов. Ну, если там уж какая-то крайняя ситуация, 6 часов, а лучше 7 часов, в сутки ты должен спать. Дальше. Я слежу за своим питанием. Как человек лет с 14, боровшийся с лишним весом, и сейчас я, мой вес меньше на 10 килограмм, чем тот, когда я заканчивала школу. То есть я не понаслышке знаю, что это такое. Я перепробовала все диеты на свете, могу о них бесконечно рассказывать. Сейчас у меня нет никакой диеты. Я подобрала себе пищевое поведение и собираюсь ему следовать до конца своей жизни, которое меня устраивает. Дальше. Физическая нагрузка. 5 раз в неделю минимум у меня тренировки. И это не обязательно поездки в спортивный зал с тренером, когда такая возможность есть прекрасно, когда нет такой возможности, я потренируюсь в гостиничном номере вообще без всякой формы, без снарядов и так дальше. Это прекрасно можно делать, было бы желание. Медицинское обследование, ежегодный, как минимум ежегодный чекап, я это делаю в июле, мне так удобно. Одновременно гоняю всех родственников, детей, у меня все присмотрены, все обследованы. Ну и биологически активные добавки, я бы так сказала, необходимый минимум. Я не сторонница скупать весь ассортимент сайта iHerb, это совершенно делать не нужно, но люди, которые не принимают и не знают свой уровень витамина D, которые, например, проживая в нашем регионе, в Сибири, не принимают йод, ряд других препаратов, ну, у меня вызывает удивление, а почему вы этого не делаете? Ну и косметология, мы с вами с нее начали, сейчас ей закончим. Как сказала моя знакомая доктор, вот в ее системе биохакинга косметология там на почетном 7-м, что ли, месте. После всего остального, как она сказала, это штукатурка фасада. То есть сначала нужно содержать свое тело, свой разум, свое здоровье в порядке, а потом уже вводить филлеры. Ирина, вы с этим согласны?
Полностью. Полностью. Я же не типичный косметолог, я же пациентам очень часто отказываю, и мои администраторы, когда видят процент нулевых услуг после рабочего дня, да, они хватаются за голову и говорят: «Ирина Алексеевна, опять вы план, план, где план, доктор?» Потому что, Ирина, ну, доктор, я могу,
можно так, я
могу
перебью? Послать. Дорогие пациенты, тот косметолог, который вам отказывает, это самый лучший косметолог. Я вам совершенно это откровенно говорю. Меня периодически выгоняет мой косметолог, когда я прихожу и рассказываю, какие у меня где дефекты и как их нужно поправить. Это самый лучший, самый профессиональный. Поэтому все к Ирине.
Ну что ж, друзья, на этой прекрасной ноте давайте вашими сердечками, лайками, вашими аплодисментами бурными, переходящими в овацию, поблагодарим замечательную женщину, прекрасного специалиста, очаровательного собеседника. Мне было необыкновенно приятно с вами пообщаться. Все наши эфиры, друзья, все эфиры Biohacking Radio — это абсолютные экспромты. Никогда ни один гость не знает, о чем мы будем разговаривать. И спасибо вам большое, Ольга, что сегодня этот час вы провели с нами, со слушателями Biohacking Radio. А я вам напоминаю, друзья, что сегодня в гостях у нас была Ольга Кобякова, доктор медицинских наук, ректор Сибирского государственного медицинского университета. Человек, который не на словах, а на деле знает очень много и о медицине, и о медицинском образовании, и о биохакинге, который умело сочетает навыки интегративного доктора с навыками доктора доказательного и еще и доктора-управленца в непростом современном мире. С вами была я, Ирина Баранова, с вами был проект Biohacking Radio. Я напоминаю вам, что вы можете слушать нас на подкастинге в iTunes или на подкастинге в Google подкастах. Не забудьте на нас подписаться, а также смотрите все наши эфиры на YouTube-канале, потому что у меня в гостях на Biohacking Radio бывают настоящие гении, уникальные люди, которые живут рядом с нами. И благодаря современным телекоммуникационным возможностям у нас с вами есть шанс с этими замечательными людьми пообщаться. Ольга, спасибо вам большое. Я надеюсь, вы еще к нам обязательно придете.
Спасибо большое. Всем хорошего вечера.
До свидания, друзья. Пока.